Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, второй седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла протопресвитер Александр Шмеман «Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 22 по 27 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку будут привезены святыни из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии. Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. В этом году интерактивный проект будет посвящен истории Кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Посетители выставки смогут приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 22 по 27 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем, 8 863 268 77 68. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 7 по 12 мая в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 7 по 12 мая с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, наше эфирное братство. В мае мы прекращаем вещание на средних волнах 612 кГц, но останемся на волне FM 72-92 МГц. Поэтому приобретайте заранее приемники с расширенным диапазоном для прослушивания нашей радиостанции. Их можно приобрести в любом магазине электротехники, но прежде всего на выставках-ярмарках «Тенди Радио Радонеж». Также слушайте нас по всей России, на дачах и в городах в радиопакете «Триколор». И всюду в отличном качестве в ваших телефонах. Нужно только скачать бесплатное приложение «Радонеж». Но и в «Триколоре», и в FM 72-92, и в приложении «Радонеж» нас можно слушать исключительно благодаря вашей помощи. Не расстанемся. Будем вместе. С Богом!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 10 зачало, глава 3, стихи с 16 по 21. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Любовь Божия в предание своего Сына за мир. нам открывается великая евангельская тайна. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус Христос — единый и единственный Сын Божий. Теперь, когда Бог отдал Своего Сына за нас, мы знаем, что Он любит нас. Чтобы искупить и спасти человека, угодно было Богу отдать Сына Своего Единородного. Он отдал Его на страдания и смерть за нас. Его враги не могли бы взять Его, если бы Отец Небесный не предал Его им. В этом явилась любовь Божия к миру. Так возлюбил Бог мир, так подлинно, так безмерно. Будем видеть это и изумляться тому, что величайший Бог так возлюбил ничего сам по себе не значащий мир, что святейший Бог так возлюбил лежащий возле мир. Иудеи гордились тем, что Мессия будет послан только ради их народа. Но Христос говорит им, что Он пришел с любовью ко всему миру, к язычникам и иудеям. Он предлагает жизнь и спасение всем. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего в Него с этим невероятным предложением, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Вот самое главное призвание человека — веровать в Иисуса Христа. И самое великое благодеяние, какое только может быть, верующий в Него не погибнет. Бог освобождает нас от наших грехов, и мы не умрем. Прощение куплено для нас Его кровью. Верующим в Него принадлежит радость небес, жизнь вечная. Он пришел в мир не судить мир, но спасти. Хотя мир был исполнен греха, Господь не начал с суда осуждения, но поставил его перед судом престола благодати. Бог во Христе примирил мир с собою и спас его. Потому верующий в Него не погибнет. Но печально состояние тех, кто упорствует в нежелании знать истину. Они уже осуждены. Они не веруют во имя Единородного Сына Божия, который бесконечно истинен и заслуживает веры, и бесконечно благ и заслуживает приятия. Бог послал ради нашего спасения того, кто бесконечно дорог Ему. Неужели Он нам не будет дорог? И вот приговор противящимся Христу. Свет пришел в мир, но они возлюбили тьму больше света. Невежество и заблуждение они предпочитают истине и правде. Рабство предпочитают свободе, смерть — жизни. Подлинная причина предпочтения тьмы свету в том, что дела их злы, и они хотят скрыть их от стыда или от страха наказания. Они нарочно закрывают глаза, чтобы не видеть свет. Таков духовный закон. Всякий, творящий зло, ненавидит свет. И то, что до явления света Христова могло не восприниматься как грех, теперь в свете Его новой заповеди о любви может открыться чрезвычайно греховным. Одни, и среди них мытари и блудницы, с покаянием обращаются ко Господу. Другие, не желая расстаться с грехом, ненавидят свет. Откуда в мире ненависть ко Христу и к Церкви Его? От любви ко греху. Те, кто не идет к свету, свидетельствуют о своей затаенной ненависти к свету. Начнись гонение, и они будут на стороне гонителей. Христос и Церковь мешают жить, их надо устранить. А те, кто живет истинно, идет к свету, потому что свет утверждает и утешает ходящих в непорочности. Человек настолько человек, насколько он стремится жить по истине и правде. Хотя он может порой уклоняться от дела недобра, он снова и снова, несмотря на свои немощи, возвращается к свету. Живущий истиной желает знать истину и волю Божию. И в нем решимость исполнить ее, даже если это требует от него отказа от собственной воли. Печать всякого истинно доброго дела — то, что оно совершается через Бога. Наши дела тогда подлинно добры, когда они исполнены крепости Божией, и когда мы совершаем их ради Бога. Они причастны крестной воле Бога, и они будут увенчаны славой Его воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня речь у нас пойдет об одном замечательном приобретении русской цивилизации, которое было сделано в середине XVI века и продержалось в социальном организме России вплоть до первой половины XVIII века. Я имею в виду стрельцов. Стрелецкое войско возникло как часть крупномасштабных военных реформ около 1550 года. Стрельцы — это, в общем, стрелки, но их вооружение, в отличие от лучников, было огнестрельным. Собственно, главным отличием стрельца от всех остальных родов войск было то, что он вооружался чрезвычайно тяжелым длинноствольным ружьем, которое в русском языке называлось пищаль. Ну, собственно, пищалью назывались и ружья, и некоторые разновидности орудий артиллерийских. Ну, вот, скажем, тяжелое ружье на вооружение у стрелецкой пехоты, пищаль, а в Европе это ружье с фитильным замком называли аркебузой. Русская пищаль приблизительно европейская аркебуза, поэтому стрельцы-аркебузиры. В 17 веке происходит постепенный переход на мушкет, ружье полегче. В Россию он приходит довольно поздно, но постепенно стрельцы вот со своих старинных ружей аркебуз переходят на пищали, поэтому, знаете, те, кто читал когда-то в юности «Трех мушкетеров» Александра Дюма, будут, наверное, удивлены, что наших стрельцов некоторые иностранные авторы называли «мушкетеры». Вот какой-нибудь Д'Артаньян и стрелецкий голова Черемисинов — это люди примерно одного социального звания, ну, разве что имена у них от разных языков и от разных народов. Так вот, стрелец отличался от пехотинца с ружьем, какие были у нас до 1550 года, тем, как стрелецкое войско организовали. До этого, да, были пищальники, их специально нанимали для охраны городов, и команды, довольно большие отряды пищальников, отправляли сражаться в чисто поле. Тоже бывало, бывало и при Иване Грозном, и при Василии Третьем. Однако стрелецкое войско было чем-то принципиально иным. Оно было постоянного состава. Стрельцы пребывали на службе из года в год, изо дня в день, селились особыми слободами. Ну, вот так, например, в Москве особые стременные стрельцы, то есть стрельцы конные, которые составляли охрану самого царя, селились в Белом городе в центре Москвы. А что же касается остальных стрельцов, то их селили в Замоскворечье или в районе села Воробьёво, Воробьёвская слобода так называемая, там была резиденция наших государей, дворец, который исчез в XVIII веке, но когда-то вот этот дворец, стоявший неподалеку от нынешнего главного здания МГУ, поражал своими размерами, своим масштабом современников. Так вот, там неподалеку же жили и московские городовые стрельцы. В отличие от дворянского ополчения, они были объединены в постоянного, повторяю, состава отряда, называли эти отряды приказы, впоследствии их стали называть полками. Приказ изначально где-то 400-500 стрельцов, полк второй половины 17 века уже от 500 до 1000 стрельцов приблизительно, это большая сила. Стрельцов единообразно обмундировывали, и они на поле боя сражались, зная друг друга как соседи, родственников, потому что жили рядом, все друг друга знают, все проходят примерно одно и то же обучение, все прекрасно понимают, кто на что способен, и все знают, что если ты побежишь, если ты проявишь трусость, нестойкость в бою, то об этом будет знать вся слобода, и ты будешь позор не только для себя, но и для рода, для семьи, для многочисленных сыновей, братьев, для отца. Поэтому, в общем, стрелецкий полк достаточно часто проявлял отвагу и стойкость там, где, в общем, не могло сдержать врага даже гораздо более боеспособное ополчение конных помещиков. Что давали стрельцу помимо пищали аркебузы? Знаменитый бердыш. Топор с широким лезвием, которым можно было рубить, колоть, поскольку спереди он имел заострение, и, конечно, не мог стрелец действовать им так эффективно, как копьем, но уколоть противника острием бердыша он мог. Ну и, кроме того, бердыш — это страшное оружие в случае уличных беспорядков, мятежа, бунта, потому что бердыш — оружие режущее. Бердыш, который протянут в сторону толпы, и которым стрелец делает плавные круговые движения, запросто, я извиняюсь, может подрезать шею, руку, подмышку, повредить голову, и страшные резанные раны от него будут, если не смертельные, то, ну, во всяком случае, прекрасно научат человека более в бунтовщиках не бывать. Стрельцы в этом смысле, конечно, играли чрезвычайно важную роль. Стрельцы были, повторяю, стременные, конные — это лучшие стрельцы, гвардия, охраняющая царя, московские стрельцы — тоже достаточно привилегированные люди. Дело здесь не только в том, что они получали жалования, они имели еще привилегии по торговле, по ремеслу, имели собственные лавки, порой от этого богатели. И, наконец, стрельцы городовые, которые входили в состав гарнизонов. Стрельцы очень хорошо показали себя на поле боя, когда приходилось города защищать или города брать. Ну вот при Иване Грозном, собственно, стрельцы участвовали в осадах нескольких городов, и летопись доносит до нас их геройские деяния. В частности, при взятии Полоцка стрельцы очень хорошо показали себя. Это 1563 год. При обороне городов стрельцы также проявляли необыкновенную стойкость. И здесь есть определенная особенность, уходящая корнями не в воинскую тактику и не в социальную принадлежность, а скорее в особенности национального характера русских. Стрелец в поле, стрелец как сила для наступления, был не очень хорош и не очень пригоден. Он не был бойцом, который способен весело с песнями наступать. Но в обороне он был чудесно хорош. Стоило только устроить какой-нибудь заборчик, палисадничек, вырыть окопы, поставить щиты на телегах, и вот это импровизированное укрепление использовать для того, чтобы защитить стрельца от наскоков легкой татарской конницы или тяжелой польской, литовской конницы. Вот тогда он в поле просто король, потому что стреляет он метко, он специально учится этому и, в общем, проявляет отвагу. Стрелец в этом смысле боевая единица на протяжении очень долгого времени просто незаменимая. Добавим еще то, что в городах стрелец исполняет роль пожарной команды и, по идее, может даже выполнять роль полиции, во всяком случае, вот не той, которая стоит на перекрестках и смотрит, все ли спокойно в Багдаде, используя слова старой советской киносказки. Нет, стрелец — это то, что назвали бы еще недавно ОМОНом, то есть отряд мобильный, хорошо вооруженный, отважный, который защищает правительство или отдельные учреждения в уличных боях. Это серьезная сила. Во время восстаний в Москве стрельцы оказывались главной силой, которая могла защитить или не защитить государя. Соответственно, стрельцов привечали. Но в то же время стрелец становился отчаянно опасной силой, если он приходил сам в бунтажное настроение. И вот это надо учесть. Стрельцы участвовали в нескольких больших восстаниях, и в том числе бывали и зачинщиками в этих восстаниях. Особенно страшные восстания с участием стрельцов прогремели в 1682 году, и в результате этого восстания Москва на какое-то время оказалась у них в руках, и власть получила правительница, царевна Софья. Было опасение, что стрельцы поднимутся в 1689 году, когда происходила смена режима, и к власти пришел вместо Софьи юный Петр. И, наконец, в 1698 году стрельцы, удаленные из Москвы в очень скверные условия службы в провинцию, далеко на юг, попытались вернуться, их встретили полки иноземного строя, и в районе Нового Иерусалима было настоящее большое сражение. Стрельцы потерпели там поражение, и позднее над ними учинили кровавую расправу. То есть речь идет не об одном казненном, не о двух, не о десяти, не о двадцати, а о великом множестве. С этого момента Петр I, считая, что стрельцы скорее точка ненадежности, уязвимости его государства, нежели полезное войско, решил их упразднить. Ну, знаете, какая вещь? Молодой человек в реформах был тороплив. И как раз на конец 90-х, начало нулевых годов падает такое количество реформ, что у них доброе, злое, полезное, вредное смешиваются в пропорциях, которые даже сейчас определить очень сложно. Вот отмена стрелецкого войска, она была приостановлена в начале Северной войны, поскольку остальная армия потерпела от шведов под Нарвой тяжелое поражение. И, может быть, стрельцов на поле боя не хватало. Понимаете, какая вещь? Стрельцы, спаянные дисциплиной, боевым товариществом, боеспособные, отважные, много раз показывали себя хорошо на поле боя. Собственно, вот я говорил о 1563 годе, но это ведь только один случай. Ливонская война, стрельцы зарекомендовали себя отлично. Война за Смоленск и за малороссийские земли в середине 17 века. Страшная бойня в районе Чигирина в конце 70-х годов 17 века при царе Федор Алексеевич показывает то, что стрельцы очень часто более боеспособны, чем все новомодные формирования полков нового строя, лучше стреляют и более стойко держатся. И поэтому Петр, видя то, что новые войска не очень хороши, а сил не хватает, несколько притормозил уничтожение стрелецкого войска, и на протяжении всего царствования Петра I стрельцы по-прежнему существовали и даже на какое-то время пережили Петра. То есть они, конечно, были не на виду. Ни в Петербурге не было никаких, извините за каламбур, лейб-гвардии стрелецких полков. Это было бы уже совершеннейшей чушью. Но в гарнизонах, в провинции, там, где надо тянуть лямку тяжелой, опасной службы, стрелец по-прежнему был России нужен, и нужен он был еще достаточно долго. И окончательное расформирование стрелецких отрядов – это дело середины, даже второй половины XVIII века. Хорош или плох был стрелец, если учитывать не только его боевые способности, но также и его стремление к бунту. Вы знаете, я, наверное, выскажу своего рода историческую ересь, но, тем не менее, думаю, что стрелец был скорее полезен. Из-за чего стрелец восставал? Из-за того, что к нему относились как к скоту. Офицеры стрелецкие, ну, тогда их называли стрелецкие головы, были из дворян. Тем более полковники позднее, уже в конце 17 века, были дворяне, притом знатные, они мучили стрельцов работами на свое хозяйство, разного рода поборами, притеснениями. Когда стрельцы жаловались государям, то сильный государь мог навести порядок. А вот представьте себе, Федор Алексеевич, царь, который процарствовал всего 6 лет, пока он был в силе, в здравии, в добром, он поддерживал порядок в стране. Но последний год для него был особенно тяжелым. У него умерла любимая жена, у него скончался его сынок, младенец царевич Илья. Он сам был страшно болен, и поэтому фактически последние указы подписывал лежа на постели, готовясь к смерти и не имея возможности даже подняться. И когда до него дошли известия о том, что стрельцы жалуются на то, что сейчас назвали бы беспределом, коррупцией, он попытался привести в порядок дисциплину в стрелецких полках, то есть призвать прежде всего к ответу тех, кто мучает стрельцов, кто досаждает им своим высокомерным корыстным поведением, но он не успел этого сделать. И тех, кого он пытался призвать к ответу, моментально выпустили из-под ареста. Стрельцы увидели то, что власть новая не желает ими заниматься, пренебрегает их жалобами и встали на мятеж. Но тоже был и при Петре. Стрельцов поставили в очень тяжелое положение, в неоправданно тяжелое положение. И, в общем, понимаете, христианин — человек, который не может быть мятежником в душе. Это нашей вере противоречит. Но ведь христианин и не может одобрять то, что доброго служилого человека мучают, разоряют, грабят. Это ведь тоже грех, это ведь тоже скверно. И мы сталкиваемся с тем, что две социальные правды не находят выхода никак иначе, но лишь в тяжелом столкновении. Для России это было скверно. Если бы в стране оставался слой предприимчивых, сильных, отважных воинов, которые готовы были выйти на поле боя, постоять за государя, за отечество, за веру, а стрельцы всегда проявляли глубокую религиозность. Существуют храмы, построенные ими в слободах, на их сборные деньги, так сказать, с народа собранные. Если бы этот слой сохранился, может быть, для страны это было бы полезно. И для нашего национального характера, и для сбережения народа, и для того, чтобы вот между крестьянами, которые находились на глубине бесправия, совершеннейшего почти что рабами и дворянами, находился некий средний слой, который имел определенные права, хотя и не был благородным сословием. Это было бы, наверное, неплохо. И еще послужили бы они как следует. Но только надо было научиться правящей элите побережнее относиться к стрельцам. Она научиться не могла, поэтому кровь, казни, потери, утрата этого социального слоя для России, повторяю, скорее всего, гораздо более полезного, имеющего гораздо более положительных сторон, нежели недостатков. Это своего рода трагедия России. Поэтому хорошо, что сейчас в Москве есть музей стрельцов в центре Москвы. Хорошо, что сейчас появляется одно за другим исследование по стрельцам. В общем-то, стрелецкое войско достойно доброй памяти, и оно совершило немало подвигов, и за ним немало заслуг перед нашим Отечеством. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали: Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Христос воскресе! На протяжении 40 дней празднует Церковь светлый и радостный праздник Воскресения Христова, праздник Пасхи. Каждый год это все тот же взрыв радости, все тот же подъем, все то же ликующее утверждение. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко тает воск от лица огня. Сей день, Его ж сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Для верующих, для тех, кто испытал все это, кто хотя бы в малой мере приобщился этой радости, слова и объяснения, конечно, не нужны. Но, может быть, кое-что можно объяснить другим, всем тем, столь многим, кто не имеет этого опыта, а вместе с тем не примкнули к грубым и злым хулителям веры и разрушителям христианства, кто с одинаковым удивлением смотрит и на ликующую пасхальную веру верующих, и на все еще непрекращающиеся попытки эту веру оскорбить, удушить, замолчать и разрушить. Не случайно, конечно, первое воскресенье после Пасхи читается в церквах евангельский рассказ о Фоме неверном. Там говорится, что Фома, один из 12 учеников Христа, не был с другими, когда явился им воскресший Христос. И когда они рассказали ему об этом явлении, он не поверил. «Пока я не увижу его, — сказал он, — пока не вложу пальцы мои в раны от гвоздей, пока не прикоснусь к нему, не поверю». И вот, спустя 8 дней, опять были они все вместе, и внезапно, дверям затворенным, как говорит Евангелие, явился Христос и, обратясь к Фоме, сказал: «Дай руку, прикоснись ко мне, вложи пальцы твои в раны мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что ты увидел. Блаженны те, кто не видел и уверовал». Так вот, рассказ этот, или вернее, все поведение, все отношение Фомы могут быть как бы символом отношения к вере, ко Христу, к благовестию воскресения в наши дни. Если не увидим, не поверим. Вся наша цивилизация, вся наука, все воспитание построены на этом принципе, как бы принципиального неверия, скептицизма, недоверия. Верно и достоверно то одно, что можно тронуть, измерить, проверить, увидеть. Если не увидим, не поверим. И действительно, пожалуй, можно понять это искреннее недоумение перед лицом такого странного, такого неслыханного утверждения. Мы видели Господа, Он воскрес из мертвых. Ведь вот прошло уже почти 2000 лет с тех событий. И все так же умирают люди, все той же печалью ухода, разлуки, смерти пронизана жизнь на этой земле. О чем же это поют они там, в своих церквах? Смертью смерть поправ. Что может означать это радостное восклицание? И мертвый не един во гробе. Ведь мы, верующие, тоже не видели воскресшего Христа, тоже не трогали его ран, не прикасались к его плоти. Да, конечно, все это так. И именно потому, что все это так, понятным становится это навязчивое желание врагов религии осмеять и разрушить Пасху, как это недавно описал в таком трагическом маленьком рассказе Солженицын. Он описал крестный ход в пасхальную ночь в Переделкине. Крестный ход, идущий сквозь толпу шумящих хулиганов, всеми силами стремящихся заглушить пасхальное богослужение. Понятно все это потому, что именно пасхальная ночь, пасхальная служба, пасхальная радость — все это и есть для нас явление воскресшего Христа. И есть то доказательство, которого хотел Фома. Есть тот таинственный миг, когда на опыте, без слов и объяснений, мы вдруг узнаем, что все это правда. И на победное возглашение «Христос воскресе!» едиными устами, единым сердцем, сотнями голосов, в абсолютной вере, абсолютном согласии отвечаем: «Воистину воскресе!» Ибо в том-то и все дело, что никакого рационального, научного подтверждения и доказательства этой веры нет и быть не может. Все на этой земле, все в этой жизни противоречит ей. Смерть и время царят на земле, и ничего не меняется. Жизнь остается этим страшным движением к необъяснимому концу и обрыву. Но тогда откуда же эта радость? Как объяснить, что из года в год, на протяжении 2000 лет, наступает эта ночь, и с нею взрыв света, ликования и торжества? Массовый психоз, самовнушение? Нет, не бывает массового психоза, длящегося 20 столетий и наступающего по календарю. Не может самовнушение относиться к толпе. Все эти объяснения ничего не стоят, и грошем цена. Эта радость приходит, и кто-то приносит ее и дает. Мы стоим у закрытой двери храма в полночь, и тьма, и только 1000 свечей, только надежда, только ожидание. И вот раздается победное «Христос воскресе!» И рушится эта тьма мира, и исполняется ожидание. И почти сами не сознавая того, мы говорим: «Воистину воскресе!» И открывается дверь, и мы входим в свет храма, и отовсюду точно сама земля и само небо поют, льется: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробех живот даровав. Смерти празднуем умерщвление, иного жития, вечного начало». Но тогда не ясно ли, что единственное, что остается, это заглушить все это, не допустить до этого явления воскресшего Господа, не дать нам еще раз убедиться в том, в чем 2000 лет тому назад убедился Фома неверный, когда пал он на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Да, не объяснить, не доказать мы ничего не можем. Но знаем твердо, как знал апостол Павел, что если Христос не воскрес, вера наша тщетна, тщетна и ожидание. И знаем, что хотя часто и забываем в этой вере, и изменяем ей, и падаем, она снова возрождается в эту пасхальную ночь, снова в каждом из нас падает на колени маленький, мелочный, придирчивый Фома, и знает, и верует, и радуется. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны те, чьё сердце еще могут раскрыться тому, что вечно дается ему свыше, кто в надежде способен получить эту пасхальную радость, кто способен испытать, как ныне, вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя, как радуется весь мир, видимый и невидимый, восстанию Христову. Христос воскресе, воистину воскресе!
Воскресенье день! Просветим царю и Пасха, Господня Пасха, воскресим от жизни и от земли к небеси, Христос Бог наш, приведи победу и поющие. Христос воскресе из мертвых! Очистим чувствие и узрим неприступным светом, воскресенье Христа, признающийся и радуйтесь великуша, я зато услышим победу и поющие. Небеса оба достойны до веселяться, земля же зарадуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос Божца, веселье вечное.
Христос воскресе! Первое воскресенье после Пасхи посвящает Церковь евангельскому рассказу о Фоме, ученике Христовом, сказавшем, что он не поверит воскресение Иисуса Христа, пока сам не прикоснется к Нему. Вот этот рассказ. Фома, один из 12, называемый Близнец, пишет евангелист Иоанн, не был тут, то есть с другими учениками, когда явился им воскресший Господь. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Пока не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Спросим себя, в чем смысл этого рассказа? И почему сразу после Пасхи обращает Церковь на него наше внимание, как бы говоря нам: «Это для вас написано. Это касается каждого из вас». И действительно, если только вдуматься в него, этот рассказ оказывается рассказом нам о чем-то, что вечно совершается в мире. И в наши дни, может быть, больше и чаще, чем в дни встречи Фомы Неверного со своим воскресшим учителем. О чем же идет речь? Конечно, прежде всего о вере, о сущности ее, о коренном отличии ее от того рационального знания, которое основано на том, что мы сами видели, сами слышали, сами осязали. Все христианство, нужно ли это доказывать, основано на вере в воскресение Христово, на вере в то, что хотя бы один раз в нашей земной истории, в нашем земном мире смерть была побеждена, и мертвый воскрес. И если нет этой веры, то в сущности от христианства остается некое общее учение о любви, о добре, о прощении, но учение, которое можно найти в других религиях и других философиях. Остается рассказ об удивительном и на одного другого непохожем человеке, но который... В том-то и все дело, в главном ошибся, ибо сказав: «И в третий день воскресну», не воскрес. Остается рассказ о неудаче, провале и, наконец, обмане. А ведь быть христианином с самого начала означало верить именно вот в эту неслыханную, невозможную и, тем не менее, реальную, реально совершившуюся победу над смертью. «Если Христос не воскрес, — говорит апостол Павел, — то вера ваша тщетна». Если все это так, тогда все в христианстве зависит от вопроса: как же можно поверить? Никто из нас своими глазами не видел воскресшего, не трогал его руки, не прикасался к пронзенному копьем ребру его. Однако именно об этой вере сказано: блаженны не видевшие и уверовавшие. Итак, как же поверить? Сослаться на опыт других людей, на то, что так учит церковь? Да, конечно, но все же это еще не наша, не моя вера. А между тем, нам все время твердят, что всякое знание основано на доказательствах. Нас все время учат, что в сущности Фома неверный был прав, отказавшись верить без доказательств, без прикосновения. Да и сам Господь не осудил его, сам предложил ему проверить реально своего присутствия прикосновением к нему. И все же, говорит Господь, блаженны не увидевшие и уверовавшие. И вот, углубляясь в свою веру, как бы и на этот раз проверяя ее рассказом о Фоме неверном, приходишь к одному ясному чувству, к одному ответу. Спрашиваю себя, верю ли я в воскресение Христово? Да, верю. Как? Почему? И сердце отвечает: потому что я верю во Христа. Того Христа, что говорит мне, что является мне со страниц вечно живых и животворных страниц Евангелия. Или другими словами так: я не потому верю в Христа, что Он воскрес, а я потому верю в то, что Он воскрес и жив, что верю в Него, и прежде всего верю Ему. «Никогда не говорил человек так, как этот человек», ответили те, которых фарисеи послали слушать Иисуса, чтобы собрать против Него обвинения. И это же самое знает и вечно узнает мое сердце. «Если сказал Господь, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Если сказал, и в третий день воскресну. Если сквозь всю жизнь, сквозь все Евангелие, жил он ожиданием этой встречи со смертью, чтобы победить ее, то это не может быть обманом. Не мог человек этот обмануть. Не могло это учение, целиком направленное на победу Божью, на царство, пришедшее в силе, быть обманом. Итак, или-или. Или не было в истории более трагического и страшного обмана, или же все правда, вся жизнь, все победа в Евангелии. Да, вся эта книга, каждое слово, написанное в ней, дышит опытом писавших ее, и это опыт тех, кто видели воскресшего, и потому задыхаются от радости, ослеплены светом, наполнены самой победной из всех вер. И чем же побеждала, чем и сейчас побеждает церковь, как не только вот этим радостным утверждением «Христос воскресе»? В чем вся ее жизнь, как не в радостном опыте все новой и новой встречи с воскресшим, с живым, с приходящим? И мы придем, и обитель сотворим. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Да, блаженны. И это блаженство мы знаем, и о нем свидетельствуем. Вот, всего лишь несколько дней тому назад, мы снова испытали его в лучезарную пасхальную ночь, перед закрытыми дверями храма, когда не из ума с его проверками и доказательствами, а из всего существа, из последней глубины опыта отвечали мы: «Воистину! Воистину воскресе Христос!» И хорошо в эти пасхальные дни читать о Фоме неверном. Хорошо углубляться в свою веру. Хорошо как бы обновлять ее, находить ее животворную глубину и сердцевину. Вся она в словах пасхального песнопения: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Нет у нас доказательств. Есть только вера, и блаженная радость ее присутствия, ее жизни в нашей жизни. Воистину воскресе Христос!
Воскресенье есть!
Христос воскресе! Если не увижу, не поверю. Так сказал Фома, один из 12 учеников Христа, в ответ на радостные рассказы тех из них, которые видели своего распятого и мертвого учителя воскресшим. И через 8 дней, по рассказу Евангелия, когда ученики снова были все вместе, явился Христос и сказал Фоме: «Тронь, осязай меня, убедись». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И тогда Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, которые не видели и уверовали». По существу, миллионы людей думают и говорят так, как говорил Фома, и полагают, что такой подход единственно правильный, единственно достойный мыслящего человека. Если не увижу, не поверю. На нашем современном языке не называется ли это научным подходом? А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит, есть, значит, был другой подход, другая мера, другая возможность. «Да», — говорят на это в ответ, — «но это подход наивный, нерациональный, одним словом, ненаучный. Это для отсталых людей. Я же человек современный, и вот, если не увижу, не поверю». Мы живем в мире великих упрощений и потому великого обеднения. Научно, ненаучно. Люди повторяют эти слова как самоочевидные, как сами собой разумеющиеся, и повторяют потому, что вокруг все их повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, сами-то они именно верят в эти определения, слепо и упрощенно. И потому им кажется, что всякий другой подход несерьезен и не заслуживает никакого внимания. Вопрос решен. Но так ли это? Я только что сказал, что мы живем в мире великого обеднения. Действительно, если в итоге бесконечно долгого развития человек дошел до этого утверждения: «Я не поверю, если не увижу», если оно представляется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир бедный, плоский и, главное, неизмеримо скучный мир. Если я знаю только то, что я вижу, то, что я могу осязать, измерить, проанализировать, то как же мало я знаю. Прежде всего, в этом случае отпадает весь мир человеческого духа, тех умозрений, того глубинного знания, которое вытекает не из «я вижу» или «я трогаю», а из «я думаю» и, главное, «я созерцаю». Отпадает все то глубокое знание, что веками было укоренено не во внешнем эмпирическом опыте, а в какой-то другой способности человека, удивительной и, пожалуй, действительно необъяснимой способности, которая отличает его от всего другого живущего в мире, делает его существом поистине единственным. Осязать, измерять, давать точные сведения, даже предвидеть и предсказывать может, это мы знаем теперь, не только человек, но и робот, машина, компьютер. Больше того, этот робот, мы и это знаем, будет измерять, сопоставлять и давать безошибочно точные сведения лучше, чем человек. Точнее, научнее. Но вот чего никогда и ни при каких условиях никакой робот не будет способен делать — это восхититься, удивиться, осознать, умилиться, увидеть то как раз, чего нельзя увидеть никаким физическим зрением, невозможно определить никаким измерением, никаким анализом. Никакой робот не услышит тех неслышных звуков, из которых рождается музыка и поэзия, не заплачет, не обрадуется, не поверит. Но без всего этого разве не становится наш мир тусклым, скучным, я бы сказал, почти ненужным? О да, самолеты и космические корабли полетят еще дальше, еще быстрее. Но куда и зачем? О да, лаборатории произведут еще более точные и удивительные анализы. Но для чего? Мне отвечают, для блага человечества. Понимаю и в свою очередь отвечаю. В мире будет гулять здоровый, сытый, самодовольный человек. Но он будет совсем слепым, совсем глухим. И, о ужас, он даже не будет сознавать своей глухоты и слепоты. Не увижу, не поверю. Но ведь в том-то и все дело. С того-то все и начинается, что эмпирический опыт — это только один, и притом самый элементарный, и потому самый низкий вид знания. Он полезен и необходим, но сводить к нему все человеческое знание — это то же самое, что красоту картины постигать путем химического анализа красок. И то, что мы называем верой, на деле есть второй, высший уровень человеческого знания. И можно сказать, что без этого знания, что без веры, человек не мог бы прожить и одного дня. Всякий человек во что-то верит, кому-то верит. И вопрос только в том, чья вера, чье видение, чье знание мира правильнее, полнее, более соответствует богатству и сложности жизни. Говорят, воскрешение Христа — выдумка, потому что мертвые не воскресают. Да, если нет Бога. Но если Он есть, то смерть должна быть побеждена, ибо Бог не может быть Богом распада и смерти. Тогда говорят, но Бога нет, потому что никто Его не видел. Но что же значит тогда опыт миллионов людей, радостно утверждающих, что видели? О, не физическими глазами, не чувствами, а внутренним, глубинным и несомненным видением. 2000 лет прошло, а все, как бы с неба падающее, дается нам радостное утверждение. Христос воскресе, и несется на Него все тот же ликующий ответ. Воистину воскресе.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.